Я спляшу на твоей могиле, Гарети! Я спляшу!»
«Заткнись!» — грохнул Абрахам. «Заткнись, маленькое дерьмо!» Баркович замолчал, потом захныкал. «Пошел к черту!» — пробормотал Абрахам. «Зачем ты так?» — с упреком сказал Коля Паркер. «Ты скверный ребенок, Аб. Ты заставил его плакать. Он пойдет домой и пожалуется маме». Баркович не унимался. У Гарети мурашки ползли по коже от этого пустого, глуховатого хныканья. В нем чувствовалась безнадежность.
«Маленький пусенька пожалуется мамочке!» — отозвался идущий впереди Куинс. «А-а-а, Баркович, что, плохо тебе?»
«Оставь его в покое!» — мысленно завопил Гарети. «Оставь его в покое! Ты не представляешь себе, как ему больно! Хотя, разве это не лицемерие? Я же хочу смерти Барковича! Придется это признать! Мне хочется, чтобы Баркович сломался и сдох!» А сзади, наверное, Стеббинс смеется над всеми.
Гарети ускорил шаг и догнал Макфрайса, который семенил вперед и бессмысленно глазел на толпу, а толпа жадно пожирала его глазами.
«Помог бы ты мне решить!» — сказал Макфрайс.
«Непременно. Какой у тебя вопрос?»
«Кто в клетке? Мы или они?»
Гарети рассмеялся от всего сердца.
«Да мы все, а клетка в зоопарке у главного!»
Макфрайс не стал смеяться вместе с Гарети.
«Кажется, Баркович скоро выпадет в осадок?»
«Думаю, да».
«Теперь мне уже не хочется это увидеть. Это низко. К тому же это обман. Строишь, строишь все на каком-то желании, принимаешь решение, а потом желание пропадает. Правда, плохо, когда великие истины оборачиваются такой фальшью».
«Никогда об этом не задумывался. Ты знаешь, что уже почти 10.
«Все равно, что всю жизнь заниматься прыжками с шестом, а потом приехать на Олимпийские игры и спросить себя, а зачем, собственно, мне понадобилось прыгать через эту чертову планку?»
«Да».
«Тебе уже почти нет никакого дела, да?»
— обеспокоенно спросил Макфрайс.
«Меня теперь все труднее расшевелить», — признался Гарети.
Затем он помолчал. Что-то уже давно не давало ему покоя. К ним присоединился Бейкер. Гарети посмотрел на Бейкера, затем на Макфрайса и снова на Бейкера.
«Вы видели Олсона? Его волосы? Перед тем, как он получил...»
«Что такое?» — спросил Бейкер.
«Они посидели».
«Ерунда!»
— поморщился Макфрайс, но в голосе его вдруг послышался ужас.
«Нет, пыль или еще что-нибудь».
«Они посидели», — повторил Гарети. «Мне подумалось, что мы провели на этой дороге вечность. Волосы Олсона. Ну, волосы Олсона впервые заставили меня об этом задуматься, но, может быть, это какое-то безумное бессмертие?»
Невероятно мрачная мысль. Гарети смотрел вперед в темноту. Легкий ветерок овивал его лицо.
«Я иду, я шел, я буду идти, я дойду», — протянул Макфрайс. «Хотите, переведу на латынь?»
«Мы подвешены во времени», — подумал Гарети. Ноги их двигались, а сами они нет.
Вишневые огоньки сигарет, вспышки фотоаппаратов, бенгальские огни можно было принять за звезды, составляющие странные,
очень низкие зловещие созвездия, протянувшиеся вдоль дороги и уходящие в никуда.
«Бррр!»
— произнес Гаррити, содрогнувшись. «От этого легко с ума сойти».
«Это точно»,
— согласился Пирсон и нервно хихикнул. Начинался долгий подъем с множеством поворотов. Асфальт сменился бетонным покрытием, по которому особенно тяжело идти. Гаррити казалось, что подошвы туфель стали тонкими, как бумага, и что он чувствует под ногами каждый камешек. Под порывами ветра валяющиеся на дороге конфетные обертки, коробки из-под попкорна и тому подобные отбросы, лениво шурша, ползли по асфальту. Кое-где идущим приходилось буквально прокладывать себе путь через горы мусора. «Несправедливо», — думал Гаррити, испытывая острую жалость к себе.
«Что у нас впереди?» —
извиняющимся тоном обратился к нему МакВрайс. Гаррити прикрыл глаза и постарался представить себе карту штата. «Все городки я не помню. Мы должны прийти в Льюистон. Это второй по величине город штата. Он крупнее Агасты. Пройдем по центральной улице. Она раньше называлась Лисбон-стрит. Потом ее переименовали в Коттер-Мемориал-авеню. Регги Коттер — единственный уроженец Мэна, победивший в долгой прогулке. С тех пор прошло много лет».
«Он уже умер?»
— спросил Бейкер.
— Да.
У него отслоилась сетчатка, и к концу прогулки он ослеп на один глаз. Потом выяснилось, что в мозгу у него образовался тромб. После прогулки он прожил еще примерно неделю. Ему очень захотелось смягчить тяжелые впечатления от этого рассказа, и он беспомощно повторил. «С тех пор прошло много лет». Некоторое время все молчали. Конфетные обертки шуршали под ногами, и по звуку можно было подумать, что где-то вдали ревет лесной пожар. На горизонте показалась бледная светлая полоса, и Гаррити подумал, что это должно быть огни двух городов-близнецов — Льюистона и Обурна. А это значит, что прогулка пришла на землю Дюссетов, Абюшонов, Лавеков, на землю, где основной закон «Nous parlons français ici». Мы здесь говорим по-французски. Гаррити вдруг почувствовал почти непреодолимое желание положить в рот жвачку. «Что будет за Льюистоном? Пройдем сначала по 196-му, потом по 126-му до Фрипорта. Там я увижу маму и Джен. Там мы перейдем на федеральное шоссе номер 1, и по нему будем идти до самого конца».
«Большое шоссе», — пробормотал МакВрайс.
«А как же?» Прогрохотали ружья. Все вздрогнули. «Это или Баркович, или Куинс», — сказал Пирсон. «Не могу разобрать. Один из них еще идет». Из темноты донесся резкий, булькающий, леденящий кровь смех Барковича.
«Нет еще, суки! Я еще цел! Нет еще! Нет!»
Голос его звучал все выше и выше, словно взбесилась пожарная сирена. Руки Барковича вдруг взлетели вверх, как два голубя, и Баркович принялся рвать собственное горло.
«Боже!»
— вскрикнул Пирсон, и его вырвало прямо на одежду. Все бросились прочь от Барковича, вперед и в стороны, а Баркович продолжал вопить, булькать, терзал свою глотку и шел вперед. Рот его был похож на дергающееся темное пятно неправильной формы. Гаррити отвернулся и ускорил шаг. В голове у него пронеслась неясная мысль. «Хвала тебе, Боже!» что я не предупрежден. На всех лицах отпечатался тот же ужас, что и на его лице. Роль Барковича отыграна. Гаррити подумал, что конец Барковича не предвещает всем остальным ничего хорошего на этой темной
и кровавой дороги.
«Мне нехорошо», — сказал Пирсон. Голос его звучал невыразительно. Он рыгнул и некоторое время шел согнувшись.
«Ох, нехорошо! Господи, мне нехорошо совсем! Ох!»
Макфрайс смотрел прямо перед собой.
«Думаю, мне хочется сойти с ума», —
задумчиво произнес он. Только Бейкер не сказал ничего, и это было странно, так как Гаррете внезапно показалось, что в воздухе слабо запахло жимолостью Луизианы. Он как будто услышал, как квакают в низинах лягушки, как томно, лениво стрекочут цикады, прогрызают твердую кору кипарисов, чтобы забраться под нее и заснуть на 17 лет без всяких снов. Еще он увидел, как качается в кресле тетушка Бейкера, увидел ее сонно улыбающиеся пустые глаза. Она прислушивается к доносящемуся из старенького радиоприемника треску, шуму, прислушивается к отдаленным голосам. Корпус приемника, сделанный из красного дерева, покрыт паутиной трещин. Она качается, качается, качается и сонно улыбается, как сытая, очень довольная кошка, которая съела масло.